Так, ну, как всегда уже по нашей небольшой традиции, обращаем внимание на календарь. Обращаем внимание на календарь и находим в нем праздники, события определенные этой недели и недели будущей. Но надо сказать, это воскресенье радостно для всех, потому что в это воскресенье у нас православный женский день, вот, потому что день женский настоящий, конечно, не 8 марта, а неделя жен мироносец, вот, второе воскресенье после Пасхи, потому что это как бы общий собранный такой образ, хотя это, конечно, реальные личности, существовавшие в истории, жены мироносицы, но это как бы образ женщины-христианки, которая первая сподобилась того, что узрела Христа, сподобилась этого зрения ради именно своего чувства, любви своей ко Христу, потому что это чувство побудило их пойти еще за утро рано, как говорится, первый день после субботы на гроб Господа, чтобы помазывать его ароматами, миром. И вот именно это послужило тому, что и жены мироносицы, женщины стали апостолами для апостолов. То есть они стали, первые возвестили апостолам о воскресении Христа. И поэтому всех женщин наших христианок поздравляем с наступающим праздником. Хорошо, спасибо вас, Господи. Маленькие там приготовили подарки, кто-нибудь сейчас раздаст или потом, ладно. Вот, каждый там позаботится, слава Богу, и тут позаботились. Вот. Ну, охота же сейчас-то, правда? Ну, ладно, тогда на выходе каждому вручим, ладно, спасибо, подарок такой небольшой. Ладно, Сереж, тогда на выходе выручать будем всем, чтобы никто не ушел без подарка, хорошо, ладно? Вот сейчас будем ждать все время теперь окончания. Когда же это кончится, наконец? Вот. Ну, хорошо. Ну, значит, жен мироносец. Память, то есть всех женщин наших христианок поздравляем. Вот, с праздником, с этим знаменитым с праздником, конечно, потому что это... На самом деле радость пасхальная, и она сопровождается радостью еще вот такой праздничной нашей. Но в понедельник у нас память апостола-евангелиста Марка. И 9 мая уже по сложившейся традиции, по благословению патриарха, 9 мая – это праздник победы над фашистской Германией и милитаристской Японией. И... Ну, как-то связываем эти два события. Конечно, японская война это была гораздо позже, вот там осенью уже завершилась. Ну, как бы это общая победа. Этот день, значит, посвящен памяти воинов погибших. И поэтому этот день особая панихида по усопшим воинам, убиенным воинам. И, конечно, праздник. Иногда спрашивают, как относиться к этому гражданскому празднику христианину. Надо сказать, что это общая победа нашего народа, а церковь состоит из народа. Вот. Церковь состоит из народа. Она живет в этом народе, она состоит из народа. И поэтому в эту победу вложили много усилий и православные христиане. Более того, надо сказать, что победа в этой войне совершенно бы не состоялась без православия. Потому что за православие Господь помиловал Россию, как было открыто многим святым. И эта война, она вынудила буквально тех людей, которые боролись уже с религией, как бы вернуть ее на свое место, насколько до них было возможно. Иначе другим путем никакое православное сознание невозможно было возродить. А с нашей точки зрения, с точки зрения религиозной, беспомощной Божьей, конечно, невозможно было отдаление врага. Потому что известны ясные определенные события этой войны и возвращение храмов московских. Самое тяжелое время для Москвы и крестный ход, такой облет с Казанской иконой Божией Матери вокруг Москвы. И потом после этого необычайные морозы, которые техника остановилась. И Петербург, Ленинград, который не был взят, пока там находилась Казанская икона Божией Матери. И взятие Кёнигсберга и многие другие случаи помощи Матери Божией в этой войне. И помощи святых в этой войне. И надо сказать, что многие люди были православными участниками этой войны, где мужественно старались исполнять свои обязанности. Надо сказать, что даже Покровский наш храм, который был разрушен во время хрущевской так называемой оттепели, во время войны отечественной, 3 грамоты личных имел от Сталина за то, что они собирали пожертвования на свои деньги, строили самолеты, танки. То есть 3 раза лично поздравлял Сталин, значит, общину Покровского храма Бийского, минуя горком партии, там вот такие грамоты были вручены. Вот. И с благодарностью за это было такое разрушение во время хрущевской оттепели. Понимаете? Вот. Когда уже политика государства изменилась, когда наше православное национальное единение, единство уже стало подменяться вот космополитизмом этим общим. Вот в этом случае, значит, политика изменилась, изменилась она по отношению к церкви сразу. Вот. А в то время, как вот епископ недавно, когда был у нас на Пасху, рассказывал, сейчас, вот, допустим, многие посты в том же самом ФСБ занимают боевые офицеры, которые прошли, допустим, Чечню, Афганистан, другие вещи, они присутствовали на пасхальном обеде, высокие чины, и они однозначно повторяют одну и ту же фразу, в разные, конечно, произношения своим, что в окопах атеистов не бывает, понимаете, там не бывает атеистов, там, потому что человек живет в таких условиях, когда он, надежда у него одна, на Бога только, больше ни на кого нет. И поэтому многие люди через эту войну возвращали в себе религиозное сознание, вот. Многие и святыни были возвращены во время войны, и обновление духа вот, народного, воцерковление народа, оно послужило тому, что победа эта все-таки была одержана. Потому что фашистская Германия, она представляла собой государство, которое имело религиозные корни, будем так говорить, корни эти зиждились в оккультизме. Совсем не в католицизме, не в протестантизме, свойственном для Германии. А там существовала оккультная такая система. Очень много внимания уделялось мистике, магизму, способам управления толпой. Для этого были созданы специальные отделы, вот, особые отделы, такие как вот известный отдел Аннерба, такой, который занимался исследованием вот этих мистических, оккультных всяких вещей, многочисленные экспедиции в Тибет для того, чтобы, значит, постигать вот это основы ораторского искусства, способа управления толпой, подчинения, волевого подчинения людей себе. И вот интересные кадры довелось мне видеть, что там жесты, которые совершает, допустим, вот фюрер Гитлер, значит, на трибуне, они полностью повторяют жесты, вот так два, вот идут один такой и другой, два кадра как бы идут одновременно. Повторяют жесты вот тибетского ламы, который там совершает такие всякие движения, действия, чтобы, значит, призывать определенные силы к себе. То есть это не было государство атеистическое, оно не было католическое, оно не было протестантское. Там существовал свой культ, свое поклонение, языческое поклонение, оккультное поклонение, поэтому ничего созидательного, конечно, нести не могло. Вот. И поэтому православие, как, то есть две силы как бы столкнулись, кроме политической силы, политической воли, две силы как бы столкнулись, православие и оккультизм, то есть оккультизм, самое махровое его проявление, вот, сатанизме, вот. И православие в итоге, значит, с помощью Божией возобладало над этими силами. Вот так, поэтому эта победа, кроме военной победы, народной победы, и нашей победы нашего народа, это еще победа, и будем говорить, религиозная, в какой-то мере, хотелось бы на это особо подчеркнуть, потому что у нас все-таки религиозное собрание. Поэтому так хотелось бы мне на этом несколько остановиться. Поэтому празднуем этот праздник всегда. Вот празднуем и радуемся. И надо сказать, что, как нам известно, 45-й год пришлось, это на пасхальную неделю, День Победы, это на пасхальной неделе был. Вот. Также надо сказать, что многие военачальники были верующими людьми, и Георгий Константин Жуков, и другие, значит, Василевский, и многие, значит, маршалы наши известные, которые не полегли в этой бойне, в этой чистке, которая устроена была в армии, те, значит, были в основном люди верующие, православные, хотя, конечно, свои мировоззрения достаточно часто приходилось им скрывать. Вот. Ну, значит, и 13 числа, в субботу, память очень почитаемого нами и любимого свидетеля Игнатия Брянчанинова, который, ну, очень злободневен для нас. Он, ну, кто, значит, сейчас, знаете, достаточно вот нам, христианам, ограничено чтением книг свидетеля Игнатия Брянчанинова, ну, и нескольких еще авторов, может, древний Петерик читать. И в них есть все, понимаете, для духовной жизни, совершенно все. Если, кстати, сказать, что отечник свидетеля Игнатия Брянчанинова, то есть можно и просто одни труды его читать, чтобы кто хочет заниматься духовной жизнью, то есть и преуспевать по всем вопросам духовного такого нашего делания. И Якова Зеведеева в этот же день памяти. Вот. Ну и все, наверное, да? Слава Богу. Так, вопросы какие-то по календарю. Ну, Стефана Великопермского еще 9 мая, но как-то праздник 9 мая, он, конечно, равноапостольный. Стефан Великопермский, современник преподобного Сергия Радонежского, то есть это святой, который народ такой Пермь был, он его просвещал. Вот известная духовная связь Стефана Пермского с Сергием Радонежским, но это, может быть, отдельно об этом надо говорить. Вот, а здесь, значит, вот кратко вот такой обзор сделаем. То есть понедельник апостола Марка и суббота свидетеля Игнатия Брянчанинова и апостола Якова Зеведеева. Вопросы какие-то по календарю есть, нет? Так, ну, в прошлое наше занятие мы с вами защищали истинность православия, истинность христианства, и для этого использовали исторический аргумент. Но хочу главное сказать, что во всей истории прослеживаем непрерывные гонения на христианство, непрерывное гонение. Невозможно, значит, даже перечислить и несколько десятков лет, может, спокойной жизни у христиан, не открытые гонения, так ереси, не ереси, так расколы, не расколы, так синодальный период, не синодальный период, так еще опять гонения всякие. То есть невозможно представить себе церковь, которая живет в покое. То есть она никогда не жила в покое. Это естественная жизнь для православия, жизнь в гонениях. И поэтому вся история церкви в историческом периоде, она подтверждает как бы то, что если бы это было учреждение человеческое, если повторять Гамалиила, который выступал, значит, на собрании фарисейском и старейшин, что если бы это было учреждение человеческое, то бы оно разрушилось через несколько лет, а оно не разрушилось. Обращая внимание на другие религии, которые существуют сейчас в мире, надо сказать, что ни одна из них не жила в таких условиях. В таких условиях бы никогда прекращающиеся гонения не прекращались тесноты. Вот поэтому можно в какой-то мере из исторического аргумента использовать в защиту того, что христианство – это религия Бога откровенная, Богом установленная, потому что она, по сути дела, непотопляема и несгибаема. Ну а сегодня мне хотелось бы перейти к очень такому сложному, которым мы занимались как-то один год с вами, моменту, тоже такому аргументу в защиту истинности православия – это вероучительный аргумент. На прошлом занятии мы несколько уже коснулись вот этих основных положений, что верю, потому что это абсурдно, говорил Тертуллиан, известный такой. То есть, если истины христианские невозможно объяснить с помощью человеческой логики, основные догматы христианства невозможно объяснить с помощью человеческой логики, то они, их невозможно было и придумать человеку. Вот. Это один из основных выводов, которых я хочу вас все-таки подвести. Потому что вот этот аргумент, аргумент вероучительный, он, конечно, очень такой требующий большого, как сказать, какой-то подготовленности, будем сказать, некоторой подготовленности. Потому что мы в прошлое занятие наше говорили, наверное, о распределении, которое сделал в свое время известный, значит, Нильс Бор, он говорил о том, что есть тривиальное мышление и нетривиальное. То есть тривиальное, там все черное и белое, там все определенно ясно. Вот плохое, хорошее, дважды два, четыре, а нетривиальное мышление, оно может в такой степени находиться, что там и то утверждение верно, и это утверждение будет верно. То есть такое развитие можно найти и в теории относительности Эйнштейна, когда там все относительно одно другого, все ставится с ног на голову, или, может быть, там Лобачевский тоже математик, да, Саша, в этом принципе. Ну ладно, я не буду там хвалиться чем-то таким, ладно, мы будем лучше поближе к нашему христианскому перейдем, потому что хвалиться надо Господом, а, значит, а не мудростью человеческой. И вот такие основные, самые основные аспекты христианской веры, догматы христианской веры, которые, в принципе, я сегодня попытаюсь вам доказать полную всякую абсурдность, да? То есть, что они совершенно нелогичны, они не поддаются никакой человеческой логике, и они поэтому из этой логики, из этого человеческого разума происходить вроде бы как и не должны. Но первое, сколько у нас богов? Бог у нас один, да? Но мы пытались с вами тогда с помощью обычного такого разума логического доказать, что Бог один. Это что Бог, это существо, если мы о Боге говорим, неограниченное ни временем, ни пространством, не имеющее никакого ограничения, потому что это существо совершенно не материального, не тварного мира, это существо вечное, существо, значит, не имеющее никакого времени, не ограниченное никаким пространством. Тогда только можно говорить о Боге. Если Бог – существо, не ограниченное местом никаким, то получается, что невозможно тогда разделение Бога. Потому что если бы мы где-то было несколько богов, допустим, тогда бы получается, что с одной стороны где-то кончался один, начинался другой, то есть нужно было бы провести границу, и тогда это то, что мы очертили, это бы перестало быть Богом, потому что это бы было существо ограниченное. Понятен вывод, да, такой, или нет? Понятен. Ну, точно, Бог один, Он вечен, Бог есть Дух, да? Ну, вот мы переходим, значит, к следующему очень важному. В то же время христианство считает, что Бог существует в трех лицах. Вот. То есть три лица у Бога как бы есть. Намеки на это, значит, намеки на это мы встречаем уже и в Ветхом Завете, то, что несколько таких случаев ясно говорит о множестве, там употребляется определенный глагол, там отношение такое употребляется, Илоним называется, то есть где говорится множество. И в Ветхом Завете мы встречаем такие выражения Бога, выражения Бога. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему», как говорит книга Бытия. Потом во время Вавилонского столпотворения, значит, когда люди делали столб, башню, «Сойдем и смешаем языки их», Господь говорит. Множественное число, как уважительная форма, тогда совершенно не использовалась. То есть не говорили «мы» или «вы» по отношению к одному лицу. То есть мы уже в Ветхом Завете встречаем, ну, множественное употребление Бога по отношению к самому себе. Как-то я рисовал даже символ, как изображался Бог. То есть как бы три таких вот крючочка, таких вот как бы три посоха в древних языках, вот, по-моему, арамейском. Вот. То есть употреблялось множество уже по отношению к Богу. Новый Завет, христианство вообще выходит на совершенно другое, но ясно определенно говорит, что Бог существует в трех лицах. Показывает это Господь во время крещения, потому что оно и так и называется крещение, Богоявление. То есть слышится голос Отца Бога, Отца с неба, Дух Святой в виде голубя сходит на крещающегося Сына. То есть как бы это мы видим явление Святой Троицы, Богоявление. Посылая своих учеников на проповедь, Господь более еще ясно и определенно говорит, что идите и проповедуйте, значит, и народам, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Не во имя, значит, Бога какого-то там, а во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть, с другой стороны, мы как бы видим три лица в Боге, да? Три лица в Боге. Бог один, но в трех лицах. Как это понять? И если это вообще возможно понять, понимаете? Потому что Бог, Дух Святой – это Дух. Как вы думаете? Святой Дух – это Дух. Сын, Логос, значит, до воплощения своего – это Дух. Дух. А Отец – это Дух. Где разница, какое различие между ними? Если это все один Дух, который заполняет все. Вот. Вот те вот сейчас истины, которые мы говорим, да, вот, они являются, по сути дела, не теоремой, которую нужно доказывать. Вот как вот сейчас произнесено было, что, значит, различие в том, что Сын рождается от Отца, Дух исходит от Отца. И от кого еще? Больше ни от кого. Правильно. Вот. То есть провокацию устраивал вам. Вот. То есть это мы откуда взяли-то? Вот. Это же не теорема, это аксиома, правда? Откуда она взята, эта аксиома? Я сейчас с точки зрения человеческой логики пытаюсь к вам обращаться. То есть как мы можем понять, что оставаясь одним и же тем же Духом, Бог троичен, в трех лицах существует? Да никак мы не можем это понять, правда же, да? Потому что это настолько абсурдно, один в трех не может состоять, и в то же время он не может быть и неразрывен, не разрываться, и в то же время каждый из них обладает некоторыми индивидуальными свойствами. То есть для человека практически очень трудно это понять. А кто об этом проповедовал, тоже очень интересно. Вот. Мы об этом говорили на прошлом занятии, об этом проповедовали люди, которые всю жизнь свою только сети вытаскивали из воды. Вот. Занимались рыболовством, занимались другими какими-то простыми, такими элементарными вещами. Вот. Образованных апостолов практически не было, только двух мы насчитываем. То один апостол Лука, врач хитростью, а второй, значит, уже после появился апостол Павел, который, по сути, живого Христа-то при жизни не видел, правда же, да? А Христос ему явился уже особым образом. Но можно сказать, что это рабаки, апостолы, общаясь с другими народами, они нашли себе такое где-то вот подтверждение. То есть в этом случае, вот, мы уже когда-то этим занимались, простите, что я буду повторяться, в этом случае можно обратить свое внимание на какие-то существовавшие до этого, до христианства культы, какие-то вероучения. Есть ли там какое-то вот похожее, значит, утверждение о том, что вот Бог может существовать в трех лицах? А знаете, вот есть такие еговистские агитки, там вот такие вот «Пробудись», да всякие такие журналы красочные. Очень часто там, я вот просматривал их и видел там изображение, вот что Троица – это как бы какое-то языческое божество, которое христиане взяли и присвоили себе. В этом случае указывается на несколько таких основных. Это вот богиня Геката такая существовала. Но надо сказать, я просто кратко пробегусь по ним, не буду сильно в них погружаться. Она, значит, была богиня неба, земли и преисподней, иногда моря, понимаете? Вот. Но что о ней можно сказать? Что для нее вот эти образы, которые три как бы образа, вот, да, она даже изображается, там есть так вот с тремя лицами, понимаете? Вот чем бы не изображение, значит, вот как бы троицы, да, Но надо сказать, что ее лица, скорее личина, они как бы своеобразные скафандры. Они употреблялись для определенной среды, куда ей нужно было погрузиться. Надо было ей действовать в воздухе, она одевала одну личину, надо было, ну я просто так объясняю по-простому. Надо было на Земле, она одно, другое, значит, образ приняла, третий образ, она там еще какой-то принимала. То есть это ни в коем случае не три в одном, это разные формы существования одной и той же личности, которая, значит, представляет собой богиня Гекат. В египетской мифологии, в египетском боготворчестве, будем говорить так, мы не встречаем тоже никакого подобия, потому что все египетские триады, так называемые языческие триады, они все в основном семейные. Семейные. Там Азирис, Горус, значит, и Изида, да, там вот три таких, допустим. Вот. Это, значит, все семейные триады, у которых обязательно есть, если так сказать, богиня, бог и божонок, да. То есть обязательно такие вот какое-то семейное такое отношение, женское начало. Надо сказать, что языческое желание поправить как-то христианство, поправить, привести его в нормальную логику, да, от этого вот рождались все ереси, то есть желание язычников привести христианство к какому-то нормальному началу. Ну вот сколько было таких желаний ввести в Троицу, значит, какое-то женское лицо. Это учение софистов, называемых, которые не премудрость Божию, Софию, почему-то посчитали женским лицом, хотели ее включить, создать уже не Троицу, как бы четверицу, да, такую вот. Потом, значит, католическое стремление Божьей Матери обожествить и сделать ее, оно уже там часто очень говорится, искупительницей и прочие всякие вещи, они говорят, то есть как бы женское начало. Встречаются иконы, где они там уже Божья Матерь как бы на троне восседает со всей Троицей. То есть изменить как-то христианское мировоззрение на понятное, на такое приближенное земное языческое. То есть там должно быть мужское, женское начало, вот там еще какое-нибудь там подчиненное, мелкое. То есть, ну, может быть, там, как говорим, выражаемся, божонок. То есть не находим мы в языческом мире таких триад. Надо сказать, что иногда указывают тоже на более древние, как они считают, религиозные культы. В этом случае, когда пытаются как-то подбить нас на то, что Троица была кем-то и где-то заимствована, и обращают внимание свое никуда там на восток, они обращают внимание, да? Указывают нам на, ну, на Индию хотя бы, указывают на восточные какие-то культы. Там мы находим три таких, да, вот Брахма, Вишну и Шива, да, то есть один, значит, творец, как бы, другой промыслитель, третий разрушитель. Надо сказать, что в этом случае тоже никакой критики не поддается это, потому что не выдерживает, вернее, никакой критики. Потому что там что такое? Культ всех трех никогда не существовал в Индии. Вообще Брахму почти никто не почитает, там в основном два направления, шиваиты и вишнуиты, они между собой не почитают равно этих божеств ни в коем случае. И надо сказать, что соединение всех трех в одно началось только после того, как Индия ознакомилась с христианством. То есть тогда начали намеренно вот так подтаскивать их трех как бы к одному, пытаться присоединить. То есть в одно начало их ввести как бы они троица, только в таком восточном языческом таком символе, который как бы заимствовал христианство. Ничего подобного. До того, как Индия ознакомилась и Восток вообще ознакомился с христианством, такого понятия об этих трех никогда не существовало. То есть негде было заимствовать христианство, по сути дела, учение о Святой Троице в том виде, которое оно есть. Вопросы есть какие-то? Понятно, да? Но не находим никакого, не находим там вот нигде. Вот. Потом, значит, что еще? Один каких из самых абсурдных. Пока самое абсурдное не беру, христологию, хорошо? Потом мы напоследок учение о Христе пока не берем. Вот, а берем самое такое, может быть, ну, понятное для всех. Это что Бог, Иисус Христос, значит, Бога-человек, рождается от Девы. Вот. То есть образ Девы как спасительницы, со-спасительницы, будем так говорить. То есть от нее рождается Спаситель. То есть от Девы рождается. Но такого, опять же, образа Девы, то есть, о которой Исаия пророк говорил, пророчествовал, что настанет время, и дева зачнет в чреве родит сына, рекут именем Эммануил, что значит с нами Бог, пророк Исаия говорит. Этого мы нигде не встречаем. Это было настолько даже противно человеческой любой логике, что безмужно можно родить кого-то, что даже мы знаем Симеон Богоприимец, известный переводчик из 72 толковников, нанятый, значит, Птоломеем Филадельфом для перевода Библии на греческий язык, он и то усомнился в том, значит, что дева может родить, и исправил, помните, на женщину. Но это известный случай, я не буду повторяться, и поэтому, значит, жил до тех пор, пока не увидел Христа воплотившимся. Пресвятая Богородица, и то по-человеческому своему, даже не может принять тоже это благовестие. Как она говорит, может такое быть, когда мужа не знаю? То есть обет ее был дан, она не могла, значит, чтобы дева родить, значит, как это такое. Мы, то есть учение о деве, которая родила Спасителя мира, она тоже такое достаточно, будем говорить, оригинальное. То, что в языческом мире там существуют какие-то девы, которые рождают богов, но при ближайшем рассмотрении они совсем такими девами и не являются, понимаете, вот. Ну, с нашей точки зрения. Во всяком случае, они не представляют той чистоты, целомудрия, того отношения, вот, которое имела Матерь Божья. Ну и, конечно, самое главное, что отличает христианство, это, конечно, учение о Христе. Вот уже без Христа все христианство не имеет никакого стержня, не имеет совершенно ничего, вот. И в это и в учении о Христе, как вот я уже говорил, это называется христология, то есть учение о Христе, там мы встречаем только столько заковыристых моментов для человеческой логики, которая немало преткновений вызывала, и по сути все ереси касались именно этой части христианского вероучения, то есть учения о Христе, о Спасителе. Кто Он, что Он сделал? То есть все в основном ереси появлялись из учения о Христе, неправильном учении о Христе. Ну, во-первых, сразу, значит, столкнемся с тем, как языческий мир, иудейство встречает проповедь о Христе. Ну, апостол сразу говорит, смотрите, вот, да? Апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распята. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Вот. То есть Бога распятого на кресте распятого Бога, иудеи его ни в коем случае принять не могли. Понимаете? Кто распял Бога? Они сами, понимаете, да? Потом в их сознании Мессия, кто такой Мессия? Машиах, да, которого они сейчас до сих пор ждут. Это, во первую очередь, значит, в их измененном религиозном сознании, это владыка земной, это царь, который сделает все прекрасно, понимаете, все народы подчинит народу еврейскому, все сокровища мира будут приноситься к их ногам, и они будут иметь всякое благоденствие. То есть это земной владыка по образу земного владыки в могуществе, в славе, в богатстве. То есть распятый владыка, распятый спаситель, это, конечно, для них огромный соблазн, вот, огромный соблазн, который, в принципе, их религиозное сознание принять не было готово. За исключением некоторых людей, которые все-таки приняли Христа, хотя они были иудеями. И это и апостолы, и это первая община христианская, которая полностью состояла из иудеев, которые пришли в Иерусалим на поклонение, которые приняли по проповеди апостолов. Это не надо откладывать и куда-то убирать, потому что на самом деле первые христиане все иудеи, все иудеи. Только потом, значит, начинается распространение среди язычников, и Павел более отправляется к язычникам, и апостолу Петру внушение, чтобы он крестил сотника, значит, вот. Что нет, это не только для них пришел Христос, тем более они его не приняли, он пришел для всех народов. И тогда только начинается проповедь среди язычников. А так первые христиане, это бывшие иудеи, бывшие именно, у которых изменилось сознание, потому что распятый Христос для них уже не соблазн, понимаете. Язычники тем более не готовы это были принять, потому что, во-первых, они, конечно, Ну, смотрите, как вот у них вот Эпикур, допустим, произносит, да, философ, учитель, значит, эпикурейство было такое, основатель школы эпикурейской. Он всегда отношение языческих богов говорит следующее. Боги не пойдут на то, чтобы стать людьми действительными. Чтобы стать людьми на самом деле. Никогда на это не пойдут. То есть Зевс может превратиться, значит, в золотой дождь для обольщения Данаи. В основном у него все так и блудные похождения его побуждали в кого-то превращаться, понимаете. То он в золотой дождь превращается, то он в быка, чтобы Европу похитить, превращается. Даже, знаете, такая поговорка существовала, если это богам можно, почему нельзя людям, понимаете. Они же представляют собой совершенно безнравственное общество, этот весь Олимп, понимаете, там же это... Ну, как сказать, ну, какой-то непонятный ресторан или, значит, что-то там такое у них там выпьют, что-то там в кого-то влюбятся, там кого-то накажут, там кого-то убьют, там поиздеваются перед этим, там, что взять это мифу об эхо, там, или еще о других каких-нибудь там. Греческие мифы почитайте, знаете, там страшилки все современные, где, значит, гангстеры друг друга убивают, это получится такое только слабое отражение этих мифов, понимаете, да убивают, как по-садистски, кожу снимают друг с друга, понимаете, там на свирели играют в это время, ну, много там всяких интересных вещей, понимаете, которые чисто сатанизмом отдают. И то есть боги не пойдут на то, чтобы стать людьми действительно. Они могут превратиться в людей, они могут превратиться во что угодно, принять какой угодно образ, но для чего? Чтобы исполнить что-то. О спасении там речи, конечно, быть не может. Потом, значит, что? Кто такой Бог? Вот мы же, если коснемся учения, значит, там, о Логосе, о Слове Божьем. Я кратко очень об этом всем говорю, простите, у нас дальше бегло. То есть там и греческий философ, и Пифагор, значит, и Архимед, и, значит, последующие, значит, стоики, там, и Зенон, и другие все, прочие учили о Логосе, это все такое, значит, ну, в лучшем случае, понимаете, вот, ну, Филон Александрийский, это высший посредник, то есть Сын Божий, понимаете, Сын Божий, это высший посредник, слово Логос, это высший посредник, это только посредник. Почему нужен такой посредник? Вот смотрите, то есть если сказать, что Слово Божие, Логос, значит, Христос, значит, Он посредник, как Он появился? Да потому что Бог, о котором мы говорили, Бог, который, значит, Дух, который существо надмирное и нетварное, Он сам в этот мир прийти не может. Мир, потому что недостоин его. Он не может соединиться с этим миром, потому что этот мир хаос, понимаете? А Он Бог там, Он сущий, понимаете? То есть Он не может соединиться с этим миром. И поэтому для того, чтобы Ему как-то действовать, участвовать в этом мире, Ему обязательно нужен посредник. Это ни в коем случае не Бог, нет, это низшее какое-то, может, высшее творение Божие, высшая эманация, там, проистечение Бога, как греки говорили, еще все что угодно, но это ни в коем случае не Бог, понимаете, это посредник. Филон вот Александрийский, которого, значит, Энгельс называл отцом христианства, настоящий отец христианства, Энгельс называл Филона Александрийского, на самом деле это отец ереси, особенно арианства, которая говорила о том, что, значит, Христос не Бог, а это высшее творение, только высший посредник, опять же, этот. Потому что все ереси, которые появлялись, они появлялись или из иудейского законничества, или из греческого язычества. То есть все ереси из этого получаются. И вот, коль получается, что Бог не мог воплотиться, Он не мог принять на себя человеческое, потому что это слишком низко для Него, понимаете, принять для себя что-то человеческое, тварное. То поэтому Бог распятый для язычников, кто это такой? Ну, это совершеннейший абсурд, понимаете? Ну, это безумие, на самом деле. Поэтому и апостол Павел пишет, что мы проповедуем Христа распята для иудеев соблазна, для эллинов безумие. То есть, что Бог великий сошел для того, чтобы распяться, это невозможно. И только христианство, которое проповедует, что Бог – любовь, понимаете, оно могло это принять, что Бог любит. Кто боги, вот эти языческие боги, что они собой представляют? Это надмирное какое-то существо, которое от этого мира чем-то может пользоваться для своих страстей, для чего-то еще, но оно никогда не сойдет для того, чтобы любить человека. Это невозможно у него, понимаете. А апостол Иоанн Богослов, это еще один из основных догматов, постулатов, или как оснований нашей веры, что Бог есть любовь. И вот только христианство принимает Бога как любовь. Поэтому оно и знает то, что Бог мог соединить несоединимое, смог соединить, значит, тварное и нетварное в одном существе, в одном лице Бога-человека. И поэтому оно только ясно и проповедует о том, что мы проповедуем Христа распята. То есть идея сама о том, что Бог был распят, она ни в коем случае не могла быть заимствована нигде, понимаете. Не существовало никакой подготовки для этого. Ни в иудействе, ни в язычестве, что Бог распялся за человека. Это невозможно, понимаете. Всякий Зевс, там еще он бы хоть кого угодно распял, понимаете, только не себя. Вот. Потому что проповедь о Боге любви в христианстве звучит. Вопрос есть пока какой-нибудь? Нет? Нет вопросов? Просто я так очень кратко, сжато излагаю, простите. Вот, потому что мы уже когда-то на этом останавливались. То есть основной, значит, момент о Спасителе, о Его влиянии в мир, о том, что Он соединился, значит, в Бога-человеке Иисусе Христе. То есть это не было, учение никак подготовлено, никак не было подготовлено об этом соединении, обожении человека. Вот. Значит, один из святых, забыл, простите, Афанасий, наверное, великий преподобный, он говорил, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вот. То есть вот такая задача была Бога. Ну и, конечно, проповедь, которую никак не могли принять язычники, которая тоже была не подготовлена. Она существовала в буддийском мире, это мы можем сказать, что она существовала. Потому что и, допустим, сестры Лазаря, они говорят, что мы верим, что брат наш воскреснет. И более того, примеры воскрешения людей существовали в Ветхом Завете. Мы знаем, что Илья, пророк, воскрешает мальчика, значит, Елисей воскрешает. Господь сам воскрешает, значит, дочь Иаира, там, Лазаря четверогнервного, который уже смердил нам в Священном Писании об этом пишет. Но это не в Евангелии, а в иудействе, значит, существовало все-таки понятие воскресения. В язычестве этого совершенно не было. Даже, знаете, вот когда апостол Павел со своей проповедью Ареопаге выступал там, и начал ее так хорошо, понимаете, вот сказал, что увидел я вас в храм неведомому Богу, тот, которого не ведаете, его пришел вам проповедовать. Но когда он заговорил о воскресении, одни сказали, безумствуешь ты, Павел, а другие сказали, послушаем тебя в другой раз. То есть другого не нашли, значит, и разошлись. То есть никак воскресение они принять не могли, понимаете, что язычество совсем не верило в воскресение. Оно могло принять стоическую систему, знаете, у них там было, они приняли, значит, все за основу мира огонь, логос, божественный огонь, и поэтому такое у них выражение было все из огня и все в огонь, и они верили, что мир как бы вот так развивается вот по такому признаку, ну как сказать, спираль, что-то такое. То есть весь мир повторяется во всех своих проявлениях, все опять сгорает, все подвержено року, судьбе, то есть. И мы вот с вами здесь сидим в этом зале, да, если бы мы были стоиками, для нас бы было все очень понятно. Мы сейчас в этом зале сидим, и через сколько-то там лет, понимаете, ну огромное количество лет, может быть, когда снова начнется развитие от простейшего к сложному, мы снова будем сидеть в этом зале, понимаете, вот и снова все продолжится, и снова мир сгорит через какое-то время, и снова потом мир создан будет, и снова мы будем сидеть в этом зале, понимаете, и все будет бесконечно повторяться и повторяться, то есть все из огня и все в огонь. То есть это бесконечное это повторение одних и тех же событий, тех же самых людей, тех же самых образов.